Глава 31. Заверение. Айван вернулся через несколько минут.
«Можете идти дальше, госпожа Алвир», — коротко сказал он и снова скрылся в кустах. Исчез и Томас. Даже листок не шелохнулся. «Хороши», — пробормотал Гаул, по-прежнему с подозрением озираясь по сторонам. «Здесь и ребенок мог бы спрятаться», — пренебрежительно бросил Чиат, похлопав по ветке красницы. За подлеском, однако, она следила не менее внимательно, чем Гаул. Ни Гаул, ни девы, кажется, совсем не стремились идти дальше. Не то чтобы они выказывали нежелание и уж, конечно же, не боялись, но явно медлили. Перин решил, что когда-нибудь непременно выяснит, какие же чувства испытывают аильцы Каэс Седай. Когда-нибудь. Сегодня его и самого не очень-то тянуло вперед.
«Ну, пойдем, познакомимся с этими вашими Аэс Седай», —
хрипло сказал он госпоже Алвир. Старая лечебница оказалась еще более ветхой, чем ему помнилось. Стены скособочены, половина крыши как не бывало, а посреди одной из комнат выросло здоровенное в добрых 40 футов дерево с ургом. Лес подступал со всех сторон, густая сеть вьюна и дикого винограда оплетала стены и покрывала уцелевшую кровлю. Перину подумалось, что, пожалуй, только эта растительность и не дает зданию рухнуть. Но проход к двери был расчищен, и Перин учуял лошадей, а еще слабый запах бобов и ветчины. Но, странное дело, ничего похожего на дымок костра. Привязав лошадей к нижним ветвям деревьев, они следом за Марин Алвир вошли в дом. Заросшие лозой окна пропускали лишь тусклый свет. В просторной передней не было никакой мебели, а по углам сохранились, видимо, незамеченные во время наспех сделанной уборки, паутина и пыль. На полу лежали 4 скатанных одеяла, а седла, седельные сумы и аккуратно увязанные тюки были прислонены к стене. Запахи готовящейся еды исходили от небольшого котелка на каменной плите. Там же пофыркивал, несмотря на отсутствие каких-либо признаков огня, маленький чайник. 2 Аэс Седай уже дожидались гостей. Марин Алвир поспешила присесть в реверансе и принялась сбивчиво объяснять, в чем дело. Перин оперся подбородком о лук. Обеих Аэс Седай он знал. Верен Матвин была пухлой женщиной с квадратным лицом. Хотя щеки ее были гладкими, как и у всех Аэс Седай, в каштановых волосах пробивалась седина. Она принадлежала к коричневой Айе и, как все коричневые сестры, большую часть жизни посвятила поискам знания, как древнего, давно позабытого, так и нового. Однако порой ее темные глаза приобретали какое-то туманное мечтательное выражение, как сейчас, когда она, глядя мимо Марин, сверлила ими Перина. Лишь 2 Аэс Седай, помимо Морейн, знали о Ранди, и Верин была одной из них. Перин подозревал, что и о нем самом ей известно немало, хотя она и не подавала виду. Ее отсутствующий взгляд, с которым она слушала Марин, был обманчив. Она все примечала, оценивала, взвешивала и учитывала, соотнося с собственными планами. С ней надо быть настороже. С другой, смуглой, стройной женщиной в темно-зеленом шелковом дорожном наряде, поразительно отличавшимся от непритязательного запачканного кое-где чернилами платья Верен, он не был знаком и видел ее прежде всего один раз. Насколько он помнил, Аланна Масвани была из зеленой Айя. Красивая женщина с длинными черными волосами и проницательными темными глазами. Она слушала Марин, но ее испытующий взгляд тоже был устремлен на юношу. Перин вспомнил, что говорила ему Эгвейн. Кое-кто из Аэс Седай, те, кому вовсе не следовало бы знать о Ранде, проявляют к нему слишком большой интерес. Например, Лайда и Аланна Масвани. По-моему, доверять им не стоит. Он решил, что пока не узнает больше, будет придерживаться совета Эгвейн. Слушавшись в нерешительное объяснение Марин, юноша насторожился. «Вы спрашивали о нем, Верен Седай? Я имею в виду Перина. Вы говорили обо всех 3 мальчиках, ну и о нем в том числе. Вот я и решила, что лучший способ уберечь парнишку от гибели — это привести его к вам. Спрашивать разрешение было некогда. Надеюсь, я не...» «Все в порядке, госпожа Алвир», — успокаивающе прервала ее Верен. «Вы поступили совершенно правильно». Теперь Перин в надежных руках. К тому же я не могу не радоваться редкой возможности узнать побольше об аильцах, ну а беседа с Агиром — просто праздник для ума, Лоэл. Агирские книги достойны восхищения. Лоэл ответил ей довольной улыбкой. Он был польщен, да и всякое упоминание о книгах доставляло ему удовольствие. Гаул, однако, обменялся с Байни Чиот настороженными взглядами. «Все в порядке, но, надеюсь, больше таких неожиданностей не будет», — твердо заявила Аланна. «Если только ты один?» — спросила она Перина, тоном требовавшим немедленного ответа. «Те двое, они случаем с тобой не вернулись?»
«А что вы здесь делаете?» — столь же требовательно ответил вопросом на вопрос Перин.
«Перин!» — воскликнула госпожа Алвир. «Если ты нахватался грубых манер, болтаясь невесть где, то хотя бы дома мог вспомнить о приличиях?»
«Не беспокойтесь», — сказала ей Верин. «Мы с Перином старые друзья, я его понимаю». Глаза Айс Седай сверкнули. «Мы о нем позаботимся», — холодно заключила Аланна. Слова ее, особенно в сочетании с тоном, можно было истолковать по-разному. Верин улыбнулась и погладила Марин по плечу. «Лучше бы вам вернуться в деревню. Люди могут удивиться, отчего столь почтенная женщина блуждает по чищобам». Госпожа Алвир кивнула. Задержавшись возле Перина, она положила ладонь ему на руку.
«Ты знаешь, что я тебе сочувствую», — ласково произнесла она. «И помни, если позволишь себя убить, никому этим не поможешь. Слушайся во всем, Айс Седай».
В ответ Перин пробормотал что-то совершенно невразумительное, но ее это, похоже, удовлетворило. Когда госпожа Алвир ушла, Верин сказала: «Мы тоже тебе очень сочувствуем, и если бы могли что-нибудь сделать, непременно сделали бы». Сейчас ему не хотелось говорить о родных.
«Вы так и не ответили на мой вопрос».
«Перин!» — воскликнула Фейли, ухитрившись почти в точности скопировать интонацию госпожи Алвир.
«Почему вы здесь? Больно уж странное совпадение, и троллоки, и белоплащники, и Айс Седай нагрянули сюда в одно и то же время».
«А это вовсе не совпадение», — промолвила Верин.
Вот, кстати, и чайник вскипел. Бульканье воды стихло, когда она принялась заваривать чай, попросив Фейли достать из прислоненного к стене узла металлические кружки. Аланна, скрестив руки на груди, буравила Перина взглядом. Ее горящие глаза являли разительный контраст с холодным невозмутимым лицом. «С каждым годом, — продолжала меж тем Верин, — мы находим все меньше и меньше девушек, которых можно обучить направлять силу. Шириам полагает, что, вероятно, последние 3000 лет мы только тем и занимались, что подавляли в человечестве эту способность, укрощая каждого обладавшего ею мужчину. По ее словам, это подтверждается и тем, что такие мужчины нынче тоже редки. Ведь если верить хроникам, 100 лет назад каждый год находили 2-3, а 500 лет назад... А что нам оставалось делать, — встряла Аланна. Позволить им сойти с ума или последовать безумному плану белых?
«Я думаю, нет», — спокойно ответила Верин. «Даже если найдутся согласные зачать и выносить детей от укрощенных мужчин, нет уверенности ни в том, что у них родятся девочки, ни в том, что они будут способны направлять силу. Я предложила другое. Если мы хотим закрепить эту способность в потомстве, иметь детей должны именно Айс Седай. И начинать тогда вообще-то надо с них самих, раз именно они предложили такую идею». Алвиарин не очень-то обрадовалась.
«А с чего ее радоваться?» — рассмеялась Аланна.
Неожиданное веселье пугало Перина еще больше, чем горящий взгляд этой женщины. «Но жаль, что я не видела выражения ее лица». «Лицо у нее было тогда интересное», — подумав, отметила коричневая сестра и обратилась к Перину.
«Успокойся, Перин, я отвечу на твой вопрос».
«Чаю?»
Пытаясь хоть как-то укрыться от пытливых взглядов, тот и сам не заметил, как оказался сидящим на полу с металлической кружкой крепкого чая в руке. Все уселись в кружок посередине комнаты. Отвечать на вопрос Перина взялась Аланна. В отличие от большинства Айс Седай, она не была склонна распространяться вокруг да около, а говорила кратко и по существу. «Здесь, в Двуречье, куда, я думаю, за последние 1000 лет не наведывалась ни одна Айс Седай, Морейн обнаружила сразу двух девушек».
«Да каких?» обладающих прирожденной способностью, а не просто тех, кому требуется обучение. И она прослышала еще об одной, которая умерла от того, что ее вовремя не обучили.
«Не говоря уже о сразу трех таверинах», — пробормотала Верин, уткнувшись в свой чай.
«Ты хоть представляешь, — продолжала Аланна, — сколько городов и селений требуется объехать, чтобы найти трех девушек с врожденной способностью? Удивляться приходится тому, что мы так долго не отправлялись на поиски сюда. Древняя кровь сильна здесь, в Двуречье. Так вот, мы обосновались в Сторожевом холме за неделю до того, как туда заявились белоплащники. Из осторожности мы не открылись никому, кроме круга женщин, что несколько сужало возможности поиска. Но даже при этом нам удалось найти четырех девушек, способных к обучению, и одну девочку, у которой, кажется, есть природный дар.
«Пока об этом трудно судить», — добавила Верин. «Ей всего 12. Возможности у всех найденных далеко не те, что у Эгвейн или Найниф, но то, что мы их нашли, само по себе примечательно. Может быть, в окрестностях Сторожевого холма обнаружатся и другие, 2 или 3. Дальше к югу мы еще не искали, возможности не представилось. Ну а Таранский перевоз, должна заметить, нас разочаровал. Тамошняя кровь нечиста. Видать, сказалось смешение с чужаками».
С этим Перин вполне мог согласиться, однако все услышанное еще не было ответом на его вопрос и не устранило всех сомнений. Он вытянул ногу. Рана в бедре все еще ныла.
«Но все же я не понимаю, почему вы сидите здесь, сложа руки? Белоплащники хватают невинных людей. Троллоки зверствуют по всему Двуречью, а вам будто и дела нет».
Перин расслышал, как Лойл пробормотал себе под нос что-то насчет
«разгневать Айсседай» и «осиного гнезда»,
но не унялся. «Почему вы ничего не предпринимаете? Ведь вы же Айсседай! Почему, чтоб мне сгореть, вы ничего не делаете?»
«Перин!» — прошипела Фейли, и с извиняющейся улыбкой обратилась к Верин и Аланне.
«Простите его, пожалуйста. Его испортила Морейн Седай. Кажется, она слишком снисходительна и многое спускала ему с рук. Простите его, он больше не будет». Девушка бросила на него сердитый взгляд, давая понять, что сказанное предназначалось и для его ушей. Пожалуй, в первую очередь для его ушей. Но он в ответ посмотрел на Фейли еще более гневно. Нечего ей встревать в его дела.
«Снисходительно?» — удивленно моргнула Верин. «Это Морейн-то?» «Я за ней такого не замечала».
Аланна сделала знак Фейли, чтобы девушка замолчала.
«Ты впрямь не понимаешь», — натянуто сказала Айс Седай, обращаясь к Перину. «Не понимаешь, потому что не знаешь, насколько ограничены мы в своих действиях. Три клятвы — это не пустые слова. Я привела с собой двух своих стражей».
Зеленая Айя была единственной, сестры которой связывали себя не с одним стражем, а с двумя одновременно. У некоторых, как слышал Перин, было даже 3-4 стража.
Чада света настигли Овейна в открытом поле. Я чувствовала каждую попадавшую в него стрелу. Его боль была моей болью. Я умирала вместе с ним. Будь я рядом, возможно, мне удалось бы защитить и его, и себя, прибегнув к силе. Но использовать силу ради мести я не могу. Клятвы этого не позволяют. Эти чада в жестокости и коварстве порой не уступают друзьям темного. Но все же они не приспешники тьмы, а стало быть, применить против них силу можно только при самозащите. Приступить это правило мы не можем.
«Что касается троллоков, — добавила Верин, — то мы уничтожили немало этой нечисти и даже прикончили двух мурдраалов. Но наши возможности не беспредельны. Полулюди каким-то образом ощущают потоки силы, и если они наведут на нас сотню-другую троллоков, нам останется только бежать».
Перин почесал бородку. Он должен был предположить такое заранее. Видел ведь, как Морейн сражалась с троллоками и имел представление о том, что она может, а чего нет. Правда, Ранд перебил всех троллоков в твердине за раз, но Ранд сильнее любой из этих Айсседай, и, вероятно, даже их обеих вместе.
Ну да что там. Возьмутся они ему помогать или нет, он все равно намерен уничтожить всех троллоков в Двуречье.
Конечно, после того, как вызволит Луханов и семью Мэтта. А он их вызволит. Если хорошенько подумать, способ наверняка найдется. Бедро мучительно ныло. — Ты ранен, — заметила Алана. Поставив на пол кружку, она подошла к нему, опустилась рядом на колени и обхватила его голову своими ладонями. Юноша всем телом ощутил покалывание.
— Да, я вижу. Похоже, ты и лицо не во время бритья порезал.
— Это были троллоки, Айс Седай. Они напали на нас в путях, — сказала Байн. Чат тронула ее за рукав, и она умолкла.
— Я запер путевые врата, — поспешно добавил Лойл. — Теперь их можно открыть только снаружи.
— Вот как они здесь появились. — Я так и думала, — пробормотала Верин себе под нос. Да и Морейн говорила, что они могут воспользоваться путями. Рано или поздно это превратится для нас в реальную угрозу. Перин задумался, что она, собственно, имела в виду.
— Пути!
— насмешливо, но не без одобрения сказала Аланна, все еще сжимавшая голову Перина.
— Таверен, юные герои! — Никакой я не герой, — без всякого выражения возразил Перин. Просто путями сюда добираться быстрее. Вот и все.
Зеленая сестра продолжала, будто и не слышала его слов.
Никогда не могла взять в толк, почему престол Эмерлин дает вам троим такую волю.
Элайду это выводит из себя, да и не ее одну. Просто она самая горячая и несдержанная. Мыслимое ли дело? Сейчас, когда печати слабеют и близится час последней битвы, позволять трем таверенам болтаться без присмотра. Я бы каждого из вас держала на коротком поводе. Может, даже связала с собой узами. Он попытался отпрянуть, но она крепко сжала его виски и улыбнулась. Не бойся, я еще не настолько забыла обычай, и мужчин узами насильно не связываю. До поры до времени. Однако глаза Айс Седай не улыбались, и Перин подумал, что эта пора, возможно, настанет довольно скоро. Алана потрогала пальцем порез на его щеке и покачала головой. К сожалению, прошло слишком много времени. Исцелить я, конечно, исцелю, но шрам останется.
Невелика беда, — пробормотал Перин. Я в красавчике не рвусь. Что нужно, я и такой, как есть, сделаю. Фейлер рассмеялась.
— Кто это тебе сказал?
— Странное дело. Улыбка девушки была точь-в-точь такой, как у Аланы. Юноша нахмурился, силясь понять, не насмехаются ли они над ним, но больше ничего предпринять не успел. Алана начала исцеление, и он словно обратился в лед. Только и успел, что охнуть. Айс Седай отпустила его через несколько мгновений, но Перину они показались вечностью. Когда к нему снова вернулась способность дышать, зеленая сестра уже сжимала ладонями огненно-рыжую голову Байн. Верин занималась гаулом, а Чиат с весьма довольным видом двигала только что исцеленной левой рукой. Фейли подошла к Перину, опустилась на освобожденное Аланной место и провела пальцем по его щеке, потрогав рубец. — Знак красоты, — сказала она с улыбкой.
— Что-что?
— Ничего, просто так. Вспомнила об обычаях демониек. Несмотря на улыбку, а может быть, именно из-за нее, Перин посмотрел на девушку с подозрением. Опять она насмехается, а над чем — непонятно. В комнату неслышно проскользнул Айван, прошептал что-то Аланне на ухо, выслушал ответный шепот и исчез. Двигался он беззвучно, даже половицы не скрипели. Через минуту у дверей послышалось чье-то шарканье, и на пороге появились Тэм Алтор и Абл Коутон с луками в руках. Перин вскочил с места. Одежда вошедших была измята, словно они в ней спали, лица покрыты двухдневной седой щетиной. С пояса Тема свисало 4 кролика, еще 3 было у Абела. Видать, охота удалась. По всей видимости, они ожидали встретить у Айс Седай гостей, но при виде громадного агира с кисточками на остроконечных ушах и широким в пол лица носом остолбенели. Затем на грубовато-добродушном морщинистом лице Тема промелькнуло узнавание. Он увидел аильцев. Но то, что здесь оказался еще и Перин, кажется, удивило Тема не меньше, чем облик Лойла. Однако Тем Алтор, крепкий, широкоплечий и почти совсем седой, был из тех, кто твердо стоит на ногах. Чтобы свалить такого или просто вывести из равновесия, требовалось по меньшей мере землетрясение.
«Перин, парень!» — воскликнул он.
«Какими судьбами?»
«Арант с тобой? А Мэтт?»
— тут же спросил Абл. С виду он был похож на Мэтта, только постарше, с сединой в волосах и куда более серьезными глазами. Несмотря на возраст, он оставался худощавым и проворным.
«С ними все в порядке», — ответил Перин. «Они в тире».
Краешком глаза он уловил быстрый взгляд Верин. Она прекрасно знала, что значит для Ранда тир. Аланна вроде бы не обратила на это внимания.
«Они явились бы сюда со мной, но мы не знали, насколько тут плохи дела».
Перин был уверен, что так бы они и поступили.
«Мэтт, тот все больше в кости играет, причем выигрывает, да девчонок целует. Ну а Ранд... Последний раз я видел его весьма нарядным, а на руке у него висела прихорошенькая золотоволосая девица.
Очень даже похоже на моего Мэтта», — ухмыльнулся Абл.
«Может, оно и к лучшему, что они не пришли», — сказал Тем неуверенно. «Тут сейчас не сладко. И троллоки, и белоплащники...»
Его передернуло.
«Ты знаешь, что у нас опять объявились троллоки?»
Перин кивнул, и Тем продолжил.
«Та Айс Седай Морейн была права. Неужели в ту ночь зимы они охотились за вами тремя мальчишками? А выяснили вы, почему?»
Коричневая сестра бросила на Перина предостерегающий взгляд. Аланна же, казалось, была полностью поглощена тем, что рылась в своих сидельных сумах. Впрочем, Перин подозревал, что она слушала и очень внимательно. Но он не нуждался в предупреждениях. Разве можно сказать Тему, что Ранд способен направлять силу, более того, что он — возрожденный дракон? Вместо этого Перин ответил. «Об этом лучше спросить Морейн. Айс Седай не больно-то любят откровенничать».
«Я это заметил», — сухо отозвался Тем.
Сейчас уже обе Айс Седай прислушивались к разговору, не делая из этого тайны. Аланна, выгнув бровь, холодно посматривала на Тема, Абл смущенно переминался с ноги на ногу, но Тем был не из тех, кого можно смутить взглядом.
«Может, поговорим на дворе?» — предложил двуреченцам Перин.
Что-то захотелось подышать свежим воздухом. Ему хотелось поговорить с односельчанами без Айс Седай, но он не мог сказать этого вслух. Тем с Абалом тоже ничего не имели против, но перед тем, как выйти, вручили Алане всех добытых кроликов.
«Мы собирались двух оставить себе», — сказал Абл.
«Да, видим, тут у вас добавилось ртов». «Не стоило беспокоиться», — произнесла зеленая сестра нарочито бесцветным тоном.
«У нас не в обычае оставаться в долгу», — в тон ей ответил Тем и добавил, обращаясь к Перину. «Айс Седай нас подлечили, и мы со своей стороны хотим отблагодарить их, чем можем».
Перин кивнул. Он понимал нежелание земляков чувствовать себя обязанными Айс Седай. Старая поговорка гласила, что принявший дар от Айс Седай окажется у нее на крючке. Он знал, что эта поговорка правдива, но знал и другое. Если имеешь дело с Айс Седай, угодишь им в сети независимо от того, берешь от них подарки или платишь за услуги. Верин наблюдала за юношей с едва заметной усмешкой, будто догадывалась, о чем он думает. Когда трое мужчин с луками направились к выходу, поднялась и Фейли. Перин покачал головой, и она, невиданное дело, села на место. Уж не заболела ли? Выйдя из дома, Тем и Абл поохали, восхищаясь статью ходока и ласточки, после чего все отошли в сторону, к деревьям. Солнце уже клонилось к западу, тени удлинились. Перину пришлось выслушать несколько шуточек насчет его бородки, но о глазах никто не сказал ни слова. Как ни странно, это его вовсе не обеспокоило. Смотрит кто на его глаза или не смотрит. У Перина и без того забот полон рот. Когда Абл спросил, не для того ли нужна эта штуковина, чтобы процеживать суп, он поскреб бородку и миролюбиво ответил: «Фейли нравится».
«Вот оно что!» — рассмеялся Тем.
«Стало быть, все дело в той девчонке. Она с Норовом. Ну-ну, помяни мое слово, ты из-за нее еще не одну ночь без сна проведешь, ломая голову, что к чему».
«Точно», — кивнул Абл, — «с такими можно сладить только одним способом. Сделать вид, будто идешь у них на поводу, а они всем заправляют.
Эдак она привыкнет командовать по мелочам, а как дойдет до серьезного дела, не сразу и смекнет, что без нее обошлись. Ну, а когда сообразит, пусть тебе кудахчет. Дело-то сделано.
Перину показалось, что эти рассуждения очень уж похожи на поучения госпожи Алвир, адресованные Фейли. Интересно, обменивались ли Абл и Марин мнениями по этому поводу? Что-то не очень в такое верится. Но мысль интересная. Может быть, стоит опробовать ее на Фейли. Впрочем, нет. Уж она-то в любом случае добьется своего. Перин обернулся. Лечебница уже почти полностью скрылась за деревьями. Вот и ладно. Надо держаться подальше от Айс Седай. Они известные мастерицы подслушивать, подсматривать да выведывать. Перин напряг слух, глубоко вдохнул носом. Где-то в отдалении стучал дятел, в зеленых ветвях над головой прятались белки, недавно поблизости прошмыгнула лисица с кроликом в зубах. Но запаха человека, кроме, конечно, их собственного, не было, а стало быть, их разговор не подслушивал затаившийся в зарослях страж. Перину подумалось, что он, возможно, стал слишком подозрительным. Но, с другой стороны, на то были основания. Трудно поверить, что сразу две знакомые ему Айс Седай случайно оказались в одном месте. Причем одной из них не доверяла Эгвейн, а другой он сам.
«Вы останетесь здесь?» — спросил он. «С Верин и Аланой?» «Ну уж нет», — отвечал Абл. «Как можно ночевать под одной крышей с Айс Седай? Мы собирались здесь поселиться. Местечко-то подходящее», — подхватил Тем. «Но они укрылись в лечебнице раньше нас. Боюсь, что если бы не Марин и кое-кто из женского круга, эти стражи прикончили бы нас». Абл усмехнулся. «А, по-моему, дело не в круге, а в том, что Айс Седай выяснили, кто мы такие. Точнее, кто наши сыновья. Должен сказать, паренек, очень уж они вами интересуются, и тобой, и твоими друзьями». Он задумался. «У Аланы как-то вырвалось, что вы все трое таверены, а я слышал, что Айс Седай не могут лгать». «Ну уж не знаю», — пробурчал Перин. «Сдается мне, я не больно похож на таверена. Да и мать тоже». Он не упомянул Ранда, и это не осталось незамеченным. Тем бросил на него быстрый взгляд. «Да, надо бы научиться врать получше, а заодно и получше хранить секреты, и свои, и чужие».
«Может, ты просто не больно-то хорошо знаешь, каков должен быть таверен? А скажи, паренек, как вышло, что ты водишь компанию с тремя аильцами и с Агиром?» «Встретил я тут недавно торговца», — вставил Абл. «Так он рассказывал, будто аильцев видели по ту сторону хребта мира. То ли они в Муранде, то ли в Алтаре. Он наверняка не утверждал. Но, во всяком случае, забрались далековато от своей пустыни».
«Все это не имеет никакого отношения к таверенам», — уклончиво ответил Перин. «Лойл мой друг и приехал сюда, чтобы мне помочь. Гаул тоже мой друг. Во всяком случае, я на это надеюсь. Что же до Байн и Чиат, то они пришли не со мной, а с Фейли. Все это довольно трудно растолковать, но так уж получилось.
Но таверены тут ни при чем».
«Так или иначе, парень», — сказал Абл, — «эти Айс Седай очень вами интересуются. В прошлом году мы с Тамом решили разузнать, где вы да как, и отправились прямиком в Тарвалон, в Белую башню. Тамошние сестры делали вид, будто никогда о вас и не слышали. Но нам было ясно, что они лукавят. Мы и опомниться не успели, как хранительница летописей усадила нас на корабль и спровадила вниз по реке. Карманы наши оказались набиты золотом, а головы — туманными заверениями. Мне совсем не нравится, что Белая башня каким-то образом использует Мэтта». Перину очень хотелось сказать отцу Мэтта, что ничего подобного не происходит. Однако он боялся, что не сумеет солгать достаточно убедительно. Вряд ли Мэтт оказался под присмотром у Морейн, потому что ей понравилась его ухмылка. Мэтт увяз в делах Белой башни так же глубоко, как и он сам. А может, и того глубже. Да что там? Все они, все трое на крепкой привязи, и Айс Седай дергают за ниточки. Воцарилось молчание. Через некоторое время Тем тихонько произнес.
«Парень, у меня печальные вести о твоей семье. Я все знаю», — торопливо отозвался Перин.
В наступившей затем тишине все трое уставились в землю.
Тишина — вот что было нужно. Минуты тишины, чтобы отстраниться от душевных терзаний, преодолеть растерянность и смущение от того, что вся испытываемая тобой боль ясно читается на лице. Захлопали крылья. Перин поднял голову и увидел, как в шагах в 50 от них на дубовый сук уселся крупный ворон и уставился на людей черными бусинками глаз. Юноша потянулся к колчану, но и прицелиться не успел, как две стрелы уже сбили птицу с ее насеста. Тэм и Абл уже вновь натянули луки и оглядывались по сторонам в поисках других воронов. Но их не было. Стрела Тэма угодила ворону прямо в голову. Это не было случайностью и никого не удивило. Перин не лгал, когда говорил Фейли, что эти двое искуснее его в стрельбе. Тэму Алтору не было равных во всем двуречье. «Гнусные твари!» — проворчал Абл, поставив ногу на мертвую птицу, чтобы вытащить стрелу. Очистив наконечник, он вложил стрелу обратно в колчан. В последнее время их развелось видимо-невидимо. «А из Седай говорят, что они соглядатаи исчезающих», — сказал Тэм. «И мы, и круг женщин предупреждали односельчан, но поначалу никто нас не слушал, покуда вороны не начали нападать на овец. Представляешь, выклевывают овечкам глаза, а нескольких заклевали насмерть. Хорошего настрига в этом году не жди. Но, может быть, это и не важно. Купцов-то нынче все равно не дождаться. Кому охота совать голову между троллоками и белоплащниками? А какой-то малый, кажется, спятил. А может, и не он один», — добавил Абл. «Мы частенько натыкаемся на мертвых животных. Кроликов, оленей, лисиц. Раз даже медведя нашли. Многие не освежеваны, просто убиты и брошены гнить. И это работа не троллока, а человека. Я видел следы сапог. Мужчина рослый, но до троллока не дотягивает. Стыд и позор!» «Губитель», — понял Перин. «Губитель здесь. Он сеет смерть не только в волчьем сне, но и наяву. Губители — троллоки. Человек, которого Перин видел в волчьем сне, казался знакомым. Перин сапогом смахнул с мертвого ворона налипшие листья. Троллоками он еще займется потом. Если потребуется, он будет истреблять их до скончания века. Но сначала другое. Мастер Коутон, я обещал Мэтту приглядеть за Бодо и Элдрин. Скажите, трудно будет вызволить их и всех остальных?» «Непросто», — вздохнул Абл. Лицо его погрустнело, сейчас он выглядел на свои годы, а то и старше. «Очень даже непросто. Как-то раз я подобрался совсем близко и даже видел Нати, выходившую из палатки, где их всех держат. Углядел, хотя между ней и мной было не меньше 200 белоплащников. Я тогда малость потерял осторожность, и один из них всадил в меня стрелу. Если бы Тэм не отволок меня к Айс Седай...»
«Лагерь у них здоровенный, под самым сторожевым холмом», — подхватил Тэм. 7-8 сотен солдат, никак не меньше. И от сторожевого холма до самого Эммондова луга день и ночь разъезжают патрули. Если бы белоплащники разделились, нам было бы легче. Но они держатся вместе, если не считать сотни солдат у Таранского перевоза. Потому-то троллоки и чувствуют себя вольготно во всем двуречье. Я слышал, что возле Дивенрайда дела обстоят еще хуже, чем у нас. Фермы горят каждую ночь. То же самое творится между сторожевым холмом и рекой Тарен. Да, выручить Нати и прочих будет трудновато. Да и где их потом прятать? Удастся ли уговорить Айс Седай укрыть их здесь? Мне кажется, эту парочку не обрадуют, если о них еще кто-нибудь проведает».
«Кто-нибудь из местных наверняка их укроет», — возразил Перин. «Не может быть, чтобы все от вас отвернулись. Неужто в деревне и впрямь верят, что вы приспешники темного?» Сказав это, он тут же вспомнил Киана Буя. «Конечно нет», — ответил Тэм, — «кроме разве что нескольких дураков. Многие готовы поделиться с ясным или пустить переночевать в Авине, а иной раз и в доме. Но пойми, люди остерегаются помогать тем, за кем охотятся белоплащники. Не стоит их за это винить. Дела обстоят худо, и мужчины в первую очередь заботятся о безопасности своих семей. И просить кого-то укрыть Нати, девочек, Харла и Элсбет, боюсь, это уж слишком».
«Я был лучшего мнения о двуреченцах», — пробормотал Перин.
Абл выдавил из себя кислую улыбку. «Не суди их слишком строго. Они ведь между белоплащниками и троллоками, как между мельничными жерновами. Только и надеются, что их не сотрут в порошок». «Пора кончать надеяться и начинать что-то делать!» — отрезал Перин и тут же смутился. Он давно здесь не был, а как обстоят дела, знал только понаслышке. Но все же юноша был уверен в своей правоте. Пока люди прячутся от троллоков за спинами белоплащников, им придется мириться со всем, чтобы не затеяли чада света, книжки отбирать или хватать женщин да ребятишек. Завтра я взгляну на их лагерь. Наверняка должен быть способ вызволить наших. А как только освободим их, займемся троллоками. Один страж рассказывал мне, что Аильскую пустыню троллоки называют гиблой землей. Я хочу, чтобы так же они стали называть и двуречье. Перин, — начал было Тэм и осекся. Что-то его смутило. Мои глаза, — понял юноша. На них упал свет, и здесь, в тенях под сенью дуба, они вспыхнули. Лицо Перина застыло. Тэм вздохнул и махнул рукой. Ладно, сначала надо позаботиться о Нате и остальных, а уж там решим, что делать с троллоками. «Не позволяй ненависти овладеть тобой, сынок», — тихо и участливо сказал Абл. «Ненависть может выжечь человека изнутри». «Ничего меня не жжет», — ровным голосом отозвался Перин. «Просто я собираюсь сделать то, что нужно». Он провел большим пальцем по лезвию топора. «То, что нужно». Патрульная сотня, возглавляемая Дейном Борнхальдом, возвращалась к лагерю в Сторожевой холм. Впрочем, теперь это была уже не совсем сотня. К 11 седлам были привязаны завернутые в плащи тела, а еще 23 человека были ранены. Троллоки устроили хитрую засаду. Потери могли оказаться тяжелее, не будь чада закаленными и хорошо обученными солдатами. С его отрядом у троллоков номер не прошел, но Борнхальда не могло не тревожить, что уже третий патруль подвергается нападению, причем нападению из засады, а не в случайной стычке. Из засады троллоки устраивали именно на те патрули, которые возглавлял лично он. Похоже, другие разъезды их вовсе не интересовали. Это не могло не наводить на тревожные размышления. Солнце садилось, в окнах деревенских домов, по большей части прилепившихся к склону холма, загорелись огни. Среди соломенных крыш выделялась одна черепичная, крыша гостиницы «Белый вепрь», стоявшей на самом гребне холма. В другой раз Борнхальд, возможно, и заехал бы туда выпить кружечку венца, несмотря на то, что стоило местным жителям увидеть белый плащ со знаком солнечной вспышки, как вокруг воцарялось нервное молчание. Дейн и выпивал-то нечасто, но порой ему просто хотелось видеть вокруг не своих солдат, а обычных людей, тем паче, что вскоре они забывали о его присутствии и принимались болтать, как ни в чем не бывало. В другой раз он непременно бы туда завернул, но сегодня ему захотелось побыть одному и подумать. Вокруг разноцветных кибиток, а их в полумиле от подножия холма стояло около сотни, царило оживление. Мужчины и женщины в еще более ярких, чем их фургоны, нарядах проверяли упряжь, упаковывали и грузили скарб. Похоже, странствующий народ решил оправдать свое название и с первым светом отправиться в дорогу.
«Фаран!»
— здоровенный сотник пришпорил коня и приблизился. Борнхальд кивнул в сторону каравана лудильщиков.
«Скажи их ищущему, что если он хочет уехать, пусть ведет своих людей на юг, только на юг».
Согласно картам, другого пути за Тарен, кроме как через перевоз, не было. Но, переправившись через реку, Дейн понял, что старые карты точны далеко не всегда. Никто не должен покидать двуречье, иначе оно может превратиться в западню для него и его людей.
«И еще, Фаран, нет нужды пускать в ход сапоги или кулаки. Достаточно слов. У этого Райна, их старшего, есть уши».
«Как прикажете, лорд Борнхальд».
Судя по голосу, сотник был слегка разочарован. Коснувшись латной рукавицей, закованной в сталь груди, он развернул коня и поскакал к стоянке Туата-Ан. Поручение пришлось ему не по нраву, но, как ни презирает Фаран, странствующий народ, он хороший солдат и сделает все, как ему велено. Вид военного лагеря преисполнил Борнхальда чувством гордости. Стройные длинные ряды белых шатров и коновизей указывали на то, что и в дальнем походе чада света не забывали о порядке и дисциплине. Даже в этом покинутом светом месте. А в том, что оно покинуто светом, сомневаться не приходится. Недаром троллоки здесь так и кишат. Правда, они жгут местные фермы, а это значит, что не все здешние жители предались тени. Кое-кто остался чист, тогда как прочие кланялись и поддакивали. «Да, милорд, как вам будет угодно, милорд». А стоило отвернуться, поступали по-своему. И еще они прятали Айс Седай. 2 дня назад к югу от Тарана чадом светом удалось убить стража. Это был именно страж. Такие плащи бывают только у них. Борнхальд ненавидел Айс Седай, продолжавших использовать силу, будто мало им разлома мира. Если их вовремя не остановить, они того и гляди устроят новый разлом. Хорошее настроение растаяло, словно весенний снег. Взгляд его остановился на палатке, в которой содержались пленники. Оттуда их выводили лишь на прогулку, раз в день и поодиночке. Никто из них даже не пытался бежать, зная, что расплачиваться за это придется остальным. Да далеко и не убежишь, разве что на дюжину шагов в любом направлении. 2 десятка чад неотступно наблюдали за пленниками. Борнхальд стремился исключить даже малейший риск. Как известно, беда не приходит одна. Но и чрезмерной суровости по отношению к пленникам он не допускал. Ни к чему зря будоражить местных жителей. Так ведь и до бунта недалеко. Байер — тупица, а Фарен с прочими и того хуже. Хотел, видите ли, сам допрашивать пленных. Борнхальд вопрошающих не состоял и методов их не одобрял. И он не намеревался позволять Фарену даже приближаться к этим девушкам, будь они даже приспешницы темного, как уверяет Ордейт. Приспешницы, не приспешницы, Борнхальда это сейчас не особенно волновало. По правде сказать, его интересовал только один приспешник, причем куда более, чем все троллоки и Айс Седай вместе взятые. Только один. Перин Айбора. Что бы там ни говорил Байер, Дейн не очень-то верил, что парень водится с волками, да и не в волках дело. Зато Байер рассказал ему, как этот Айбора заманил его, Дейна и отца, Джефрома Борнхальда, в смертельную ловушку на мысе Томан. Отец погиб от рук проклятых приспешников темного, этих Шон Чан и их союзниц Айс Седай. Пожалуй, если в ближайшее время никто из Луханов не заговорит, придется позволить Байеру потолковать с кузнецом по-своему. Уж тогда кто-нибудь из них разговорится, или сам Лухан, или его жена, увидев, что выделывают с ее муженьком. Но так или иначе, на след Перина Айбора он выйдет. Когда Борнхальд спешился у шатра, его уже поджидал Байер, мрачный и костлявый, как огородное пугало. Лорд бросил взгляд на теснившуюся в сторонке горстку палаток, откуда повеял ветер, и поморщился от запахов. Они там не отличались чистоплотностью.
— Похоже, Ордейт вернулся.
— Да, милорд, — промолвил Байер и умолк. Борнхальд вопросительно взглянул на него.
Они говорят, что к югу от лагеря произошла стычка с троллоками. 2 погибли, 6 ранено.
— Кто погиб? — тихо спросил Борнхальд.
— Чадо Джолин и чадо Гомонес, милорд Борнхальд.
Выражение худощавого со впалыми щеками лица Байера не менялось никогда. Борнхальд медленно стянул латные рукавицы. Погибли именно те 2, которым было приказано следить за Ордейтом. Стараясь не повышать голоса, он заговорил.
«Передай мастеру Ордейту мое почтение. И нет, никаких любезностей. Пусть этот мешок с костями явится ко мне, именно так и скажи. А вздумает возражать, приведи силой, даже если придется взять под стражу и его, и тех гнусных негодяев, которые бесчестят чад. Ступай».
Пытаясь сдержать гнев, Борнхальд зашел в шатер, опустил полог, и с яростным рычанием одним взмахом руки смел с походного стола карты и шкатулку с письменными принадлежностями.
Ордейт, должно быть, считает его дураком. 2 он посылал своих людей с этим типом, и 2 его извещали, что они погибли в стычке с троллоками. Причем все остальные оставались целы и невредимы.
И всегда это происходило на юге. Этот человек просто помешан на Эммондовом лугу. Правда, Борнхальд и сам мог бы разбить там лагерь, если бы не... Впрочем, теперь в этом нет надобности. Луханы в его руках, а стало быть, рано или поздно, он заполучит Перина Айбора. А случись что, из Торжевого холма легче отступить к Таренскому перевозу. Сначала военные соображения, а потом уж личные. В тысячный раз Борнхальд задумался о том, почему лорд-капитан Командор послал его сюда. Здешний народ не очень-то отличается от людей, живущих в других краях, разве что рвение к выявлению среди земляков-приспешников темного у местных жителей маловато. В других селениях всегда находились доброхоты, желавшие избавиться от нежелательных соседей и охотно помогавшие чадам искоренять приспешников тьмы и прочее отребье. Но не здесь. Двуреченцы, кроме разве что жителей Таранского перевоза, лишь угрюмо таращились на клык дракона и, кажется, вовсе не считали отверженными тех, на чьих дверях он был намалеван. И какой они делали вывод? Попорченную черной кляксой дверь нужно заново покрасить. И еще эти троллоки. Знал ли Пейдрон Найл, что здесь объявятся троллоки? Вроде бы не должен. Откуда? Но если не знал, зачем отправил в такую глушь столь сильный отряд? И почему света ради... Лорд-капитан-командор навязал ему этого одержимого. Откинулся полог, и в шатер с самодовольным видом вошел Ордейт. Его изысканный, шитый серебром серый кафтан был засален и заляпан грязью. Торчавшая из ворота тощая немытая шея придавала ему сходство с черепахой. «Добрый вечер, милорд Борнхальд! Чудесный и славный вечер!» Сегодня в его речи слышался отчетливый лугардский акцент.
«Ордейт, что случилось с чадами Джолином и Гомонесом?»
«Страшное невезение, милорд. Едва мы столкнулись с троллоками, как чада Гомонес бесстрашно...» Не сдержавшись, Борнхальд ударил его по лицу латными рукавицами, что держал в руке. Ордейт пошатнулся, поднес ладонь к рассеченной губе и посмотрел на окрасившую его пальцы кровь. Улыбка не исчезла с его лица, но вместо насмешливой стала злобной, ядовитой змеиной.
«Вы забыли, молодой лорд, от кого я получил свои полномочия? Стоит мне сказать слово, и Пейдрон Найл повесит тебя на кишках твоей матери, после того, как с вас обоих живьем сдерут кожу.
Если только ты останешься в живых, чтобы сказать ему это самое слово».
Ордейт подобрался и ощерился, точно дикий зверь. На губах у него выступила слюна. Потом, встряхнувшись, он медленно выпрямился.
«Мы должны сотрудничать», — прошипел он.
Лугардский акцент исчез, но голос зазвучал более уверенно и властно. Борнхальд даже лугардский говорок предпочитал этому елейному, окрашенному, плохо скрываемым презрением тону.
«Тень окружает нас. Она повсюду. Страшны не троллоки и не мурдраалы. Они наименьшее зло. Куда опаснее трое приспешников, выросшие здесь. Они могут погубить мир. Темный пестовал их 7000 лет, если не больше. Рандал Тор, Мэтт Коутон, Перрин Айбора, вы знаете их имена. Здесь, в этом краю, высвобождаются силы, способные растерзать все сущее. Порождения тени блуждают по ночам, овладевая умами и сердцами людей, оскверняя их сны и души. Эта земля, сама земля, заслуживает кары. Покарайте ее, и они явятся. Явятся все. Рандал Тор, Мэтт Коутон, Перрин Айбора».
Последнее имя он произнес почти с нежностью. Борнхальд нервно вздохнул. Он понятия не имел, откуда этому типу известно, кто именно больше всех интересует его, Дейна. Просто однажды Ордейт дал понять, он знает.
«Я скрыл то, что ты натворил на ферме Айбора».
«Карать их, карать!»
В голосе Ордейта звучало безумие. На лбу выступил пот.
«Карать без жалости, шкуры со всех содрать. И тогда эти трое явятся».
«Я это скрыл по необходимости», — повысил голос Борнхальд.
Он и вправду не мог поступить иначе.
Выйдя случившееся наружу, ему пришлось бы иметь дело не только с угрюмыми взглядами. Не хватало ему вдобавок к троллокам еще и бунта.
«Это я скрыл, но мириться с убийством своих людей не намерен. Такого я не потерплю. Ты меня слышишь? Чем ты занимаешься? Почему скрываешь свои делишки от чад света?
А вы сомневаетесь в том, что тень пойдет на все, лишь бы остановить меня?»
«Что?
Вы сомневаетесь в этом?» Ордейд доверительно склонился к нему. «Но ведь вы сами видели серых людей». Борнхольд призадумался. Те двое с кинжалами пробрались сквозь все кордоны в самый центр сторожевого холма, а ведь вокруг лагеря стояли на посту 50 чад света. Никто их не заметил. Он сам смотрел на них и не видел. А Ордейд обнаружил и прикончил обоих. Многие стали поглядывать на этого плюгавого замухрышку с уважением. Позже Борнхольд поглубже зарыл те кинжалы. Клинки их напоминали сталь, но прикосновение обжигало, будто расплавленный металл. Когда в яму с кинжалами бросили первый ком земли, раздалось противное шипение, и взлетело облачко пара.
«Думаешь, они охотились за тобой?»
«О да, милорд Борнхольд, за мной. Они готовы на все, чтобы остановить меня».
«Но ты так и не ответил на мой вопрос».
«Свое дело я должен держать в строжайшей тайне», — прошептал, почти прошипел Ордейд. «Тень способна читать мысли людей, проникать в их сны, лишь бы отыскать меня. Хотели бы вы умереть во сне? Такое может случиться».
«Ты сошел с ума».
«Предоставьте мне свободу действий, и я найду для вас Перина Айбора».
«Свободу в соответствии с указаниями Пейдрона Найла. Развяжите руки мне, и Перин окажется в ваших руках».
Борнхольд довольно долго молчал и, наконец, бросил:
«Прочь с глаз моих».
Когда Ордейд ушел, Дейн поежился. Что общего может быть лорда-капитан Командора с этим безумцем? Но если он и вправду поможет заполучить Айбора... Отбросив в сторону стальные рукавицы, он принялся рыться в своих вещах. Где-то там была припрятана фляжка бренди. Человек, называвший себя Ордейтом и порой сам о себе думавший как об Ордейте, настороженно озираясь, шел через лагерь детей света. «Тупые невежественные орудия», — думал он, поглядывая на облаченных в белые плащи солдат. «Полезные орудия, без них не обойтись. Но доверять им ни в коем случае нельзя. Особенно Борнхольду. Если он начнет доставлять, пожалуй, слишком много беспокойства, от него придется избавиться. Пожалуй, управляться с Байером будет гораздо легче. Но время для этого еще не пришло. У него есть и более важные дела». Некоторые солдаты, завидя Ордейда, почтительно кланялись. Он отвечал им ухмылкой, которую эти глупцы наверняка принимали за дружескую улыбку. «Тупые невежественные орудия». Взгляд Ордейда упал на палатку, в которой содержались пленники. «С ними пока тоже можно подождать. Недолго. В конце концов, они не более чем наживка. Да, возможно, на ферме Айбора он и погорячился, но ведь кон Айбора смеялся ему в лицо. А эта наглая Джослин обозвала его пустоголовым, мерзопакостным замухрышкой за то, что он назвал ее сынка Перина приспешником темного. Но ничего, он их проучил. Они получили по заслугам. Как они кричали, как горели!» Не удержавшись, Ордейд хихикнул. «Наживка на крючке». Он чуял, что один из ненавистной троицы где-то там, на юге, приближается к Эммондову лугу. Который из них? Впрочем, это не имело значения. На самом деле важен был Рандал Тор, а его Ордейд бы узнал. Слухи о том, что творится в Дуречье, еще не заманили его сюда, но непременно заманят. Так будет. Ордейд даже затрясся в предвкушении. Надо, чтобы через посты Борнхольда у Таранского перевоза просачивалось еще больше росказней. Услышав, что все Дуречье в огне, Рандал Тор не выдержит. Он явится сюда и угодит ему Ордейду в руки. Сначала он совладает с Рандом,
а там и с башней. Башня вернет все, чего он лишился. Все, принадлежащее ему по праву. Все шло превосходно, как по часам, несмотря на упрямого тупицу Борнхольда, пока не появился этот, новый, со своими серыми людьми. Ордейд запустил костлявые пальцы в сальные волосы. Почему его сны не принадлежат только ему одному? Он больше не марионетка, которой управляют мордраалы, отрекшийся или даже сам темный. Теперь он дергает за ниточки, им не под силу остановить его, не под силу убить. «Ничто меня не убьет», — оскалившись, бормотал он. «Меня никогда. Я сумел выжить со времени Троллоковых войн. Пусть не весь, пусть только часть, но сумел». Ордейд пронзительно засмеялся. Он понимал, что смех его кажется окружающим безумным, но мало о том заботился. Молодой офицер-белоплащник нахмурился, глядя на него. Злой оскал Ордейда сейчас нисколько не напоминал улыбку, и юноша с нежным пушком на щеках испуганно отскочил от него. Тот заторопился дальше, шаркающей, вихляющей походкой. Вокруг палаток его отряда вились мухи. Хмурые солдаты отводили от Ордейда глаза, их белые плащи были перепачканы, но мечи остры, и повиновались они беспрекословно. Борнхольд считал, что все эти люди все еще подчиняются ему. Пейдрон Найл тоже полагал, что он Ордейд его творение. Жалкие глупцы. Откинув полог, Ордейд вошел в шатер и взглянул на своего пленника, растянутого между двумя вбитыми в землю кольями, такими крепкими, что они выдержали бы и конскую упряжку. Надежные стальные цепи подрагивали от напряжения, но Ордейд сам рассчитал нужную прочность, а потом еще и удвоил количество цепей. И не прогадал. Еще чуть-чуть, одной петлей меньше, и добротные стальные звенья могли бы и лопнуть. Вздохнув, он уселся на краешек походной койки. Лампы, их было больше десятка, ярко горели, не оставляя даже малейшей тени. В шатре было светло, словно в полдень. — Ты подумал над моим предложением. Прими его, и получишь свободу. А если откажешься, я знаю, как управляться с вашей братьей. Ты будешь умирать без конца и вечно вопить от боли. Цепи натянулись и звякнули. Глубоко забитые в землю колья заскрипели. «Хорошо!» — шелестящим, как сброшенная змеиная кожа, голосом ответил Мурдраал. «Я согласен! Отпусти меня!» Ордейд усмехнулся. «Этот исчезающий полагает, будто все так просто. Видимо, считает его дураком. Ничего, он ему еще покажет. Всем покажет. Сперва мы заключим соглашение, оговорим условия». Когда Ордейд продолжил, Мурдраал покрылся потом.